Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале Радио Аврора. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами военный эксперт Александр Артамонов. Александр Германович, здравствуйте!
Добрый день, Илья! Приветствую всех! Здравствуйте!
Александр Германович, у нас сегодня такой экстренный выпуск, в котором мы обсуждаем самые горячие новости, которые у нас на повестке. Ну и, собственно, прямая линия Владимира Путина, которая состоялась вчера, является именно такой новостью. Как известно, через такие мероприятия часто пытаются передать какие-то центральные, фундаментальные идеи, ну, так сказать, которые видно только читая между строк, как любит читать Михаил Леонидович Хазин. И сегодня я хотел как раз с вами обсудить. Вы человек, который между строк читает довольно хорошо, и многие люди заметили между строк такую мысль, что, в принципе, Владимир Владимирович пытался донести на нас ту идею, что наше государство требует суверенизации, к которой мы идем, да, есть какие-то проблемы, которые у нас в связи с этим создаются, но мы должны к этому идти. Как вы считаете, было ли это основной мыслью, или все-таки были какие-то еще идеи, которые он пытался донести?
На мой взгляд, основная мысль, которую Владимир Владимирович утверждал в качестве верховного, это мысль не просто о суверенной России. Я думаю, что это было достаточно хорошо в свое время продекларированные еще в ходе Мюнхенской преснопамятной конференции уже очень много лет назад Владимиром Владимировичем. А это в том числе мысль о ответственности России фактически за судьбы мира. Вот так вот, немного-немного. За судьбы мира. Это очень важное послание, потому что фактически стабильность России, как я понимаю, нашего президента и верховного, это стабильность мира. Стабильность БРИКС, стабильность всех тех стран, которые сражаются с американским империализмом, и всех тех, кто не согласен с той новой реальностью, в которой нас решили обрушить, прямо как в свое время нас об этом предупреждали, между прочим, еще в большевистскую эпоху, еще 100 лет назад, что все это будет. А мы хохотали, мы считали, что все это смешно. Поэтому суверенизация России – это всего лишь навсего ближайшая цель, тактическая, стратегическая цель. Это вот та самая, это создание фактически той самой новой реальности по-нашему, а не по их сценарию. Потому что их новая реальность – это Клаус Шваб, это, собственно, Давос, это Институт сложности Санта-Фе. Что ради этого мы делаем? Ну, мы, прежде всего, укрепляем свою экономику. Я так понимаю, что Владимир Владимирович, намекнув на то, что не все благополучно в королевстве датском, очень странно, как расходится у нас, с одной стороны, что по паритету покупательной способности ППС мы вошли в четверку самых развитых стран мира, а это, если кто-то там научные термины считает слишком научными, заумными, я скажу, это означает, что корзина нашего потребителя, ну, любого человека, меня, вас, всех, она наполнена так же, как и у трех других стран, которые занимают вот по этой покупательной способности в мире первое место. И не надо сразу же совать несчастных людей в деревнях, которых в деревнях не обязательно несчастные люди, это уже такой у нас создался мем, как теперь говорят, то есть устойчивое какое-то такое выражение. В деревнях уже хватает, слава Господу, и вполне не несчастных, а вполне счастливых людей. У меня сестра вообще живет в деревне, чтобы было понятно. В общем, такой, где в районе центра выезжает, по-моему, раз в год. Вот так. На деревнях люди работают вообще. Вообще слово «деревня» какое-то неправильное, так сказать, сельские поселения, ну, звучит очень суконно, конечно. Вот. Но деревня – это какое-то слово, сразу вызывающее неправильное смысловое ряд, или Некрасова, там что-то еще, картина Васильева. Вот так. Так что, исходя из этого, можно сказать, у нас по покупательной способности все замечательно, в четверку вошли, по приросту экономическому все замечательно, 3,9% прирост, 4 даже ожидается, высоченные цифры относительно той же там, Америки, Европы. Вообще во Франции считается хорошо, когда 1-1,5% прирост экономики. То есть у нас даже Владимир Владимирович подчеркнул, на 8% экономика выросла за какие-то считанные, так сказать, вот 1-2-3 года. А параллельно, смотрите, мы зерно производим больше всех в мире. Подвинули американцев, подвинули канадцев, подвинули французов. Буквально пору хлебную биржу в России возвращать, как было до революции. Кстати, революция была в Одессе, кто не знает. Мировая хлебная биржа, а не Сан-Франциско. Где там еще? Ну так вот, а параллельно, очень странным образом, цены растут. Ставка рефинансирования, мы знаем, какая. Я это называю сговор олигархата, на мой взгляд. Я сказал, что буду использовать вполне себе большевистский язык, да простят мне все монархисты и другие замечательные, немного наивные и идеалистические расстроенные люди. Это сговор самый настоящий. Какое бывало, кстати, и первое империалистическое это было. Военный сговор был. Для этого не обязательно Есенина читать. Есть экономические справочники, их достаточно хорошо показывают. Тут я не могу с ними не согласиться. Да? Вот получается, что такая удивительная картина. Почему такая ставка рефинансирована? А я напомню, что те же самые люди нам устраивали дефицит денежной массы в стране, когда все экономисты просто грудью ложились на амбразуру, что бизнесу не хватает живых денег. Просто напечатали физические деньги. Наша экономика вполне соответствовала даже в те годы, я говорю о давности 10-15 лет, но не было денег в стране, физически их запрещали печатать. Кто запрещал? Мировой банк. Кто был проводником Мирового банка? Ну, ясно, кто был. Банкиры наши. Ну, Центробанк, извините. Что тут? Давайте называем вещи своими именами. И вот Владимир Владимирович, собственно, как я понимаю, намерен навести в этом отношении жесткий порядок. Давно пора. Я знаю, коммунисты об этом говорят крайне давно, и действительно, это давно пора сделать уже, да? Потому что я никогда не смирюсь, что крупные ГЭС, объекты, построенные, простите, на народные деньги, народными руками, почему-то принадлежат каким-то людям, которые, наверное, строители какой-нибудь ГЭС, там, неважно, в Сибири находящиеся, я специально так вот блюрю, как теперь говорят, то есть ретушируя, могу назвать какие ГЭС, но не так пробув выше головы. Так вот, а эти первостроители были бы очень большим удивлением, что какой-то неожиданно возникший господин в белой сорочке стал командовать этой ГЭС и считать ее своей собственностью. Удивительно просто, на мой взгляд. Да, так же, как касается и систем поставки, энергоносителей, много чего еще другого, да. Вот со всем с этим это народное достояние. И с этой точки зрения, конечно же, это имеет прямое отношение к чему? К себестоимости товаров. Почему? Потому что наши товары, это во многом цены, которые диктуются себестоимостью топлива, сырья. Почему сырье? Потому что если доставить какой-то груз из точки А в точку Б, необходимо использовать бензин. И цена этого бензина закладывается в цену товара, который вам пускается на кассе. У меня вопрос. Почему страна, которая производит нефть, сама имеет НПЗ, как-то регулируется какими-то вот этими вещами, сколько мы поставили по квоте за рубеж, сколько здесь, потому что это валюта, нам деньги нужны. Не-не, ребят, вы что-то тут зарапортовались, а я вам вообще про Саудовскую Аравию могу рассказать. Да, я понимаю, что там 17 миллионов человек в населении Саудовской Аравии, которые бы сейчас не работают, кто не знал. Потому что у них такие выплаты, что они не работают. Я не предлагаю, мы не такая страна, у нас другие объемы. Но все-таки сначала и в Венесуэле, и в Саудской Аравии, и в других странах, производящих нефть, все-таки на первом месте стоит свое население. А тогда у вас сразу снизится цена на товары. И, кстати, будет полное социальное спокойствие в стране. Вспомните Сталина с его снижением цен. Ага. Так вот у меня вопрос, почему этого нет? Что, экономист этого не понимает? Я не такой умный здесь сижу, что на фоне своей библиотеки. Убежден, что все понимают. Не такое же образование, как у меня. Может быть, даже и получше. Хотя лгать не буду, сомневаюсь. Но в любом случае получается, что это сговор, и с ним придется разбираться. Кто будет разбираться? СМЕРШ, кто-либо еще? У нас тут время военное. Я думаю, разберутся, коль скоро Верховный в мягкой своей манере на это намекнул. Вот это, как бы, так сказать, база. Еще один экономический вопрос. Хватит ли нам денег на восстановление разрушенных объектов на освобожденных территориях? А Владимир Ильич уже, кстати, тоже сказал, что он сказал более... Насколько я сейчас на скидку говорю, более 20 тысяч объектов восстановлено, еще около 20 тысяч остается до 2030 года. Все восстановим, все получат, все выплаты. Вот оно. Деньги есть. Все получат. Все выплаты будут. Меня даже это, вот, я сказал, в меньшей степени волнует, чем станкостроение. Проблема, которая не прозвучала, но я не буду задать вопросы президенту, как бы я человек скромный в этом отношении, но вопрос, который стоит лично передо мной, это наше станкостроение. Не смотрите на фасад, смотрите на несущие конструкции за фасадом. Мы производим собственные станки? Да ладно, не производим. На заводы пойдите, на заводах много работы. Ну как, могу сказать, Иркут, хорошо знаю предприятие Иркут-2, КНААС, мою пору КНААПУ назывался, Красноярское авиационно-производственное объединение. Знаю, на что похожи АТБ, авиационно-технические базы, ремонтные станки, кто кого там учил. Ну, повязывающая часть, ВАСО знаю очень неплохо. Даже, простите, на Харьковском заводе в свое время, так сказать, и было, проводил переговоры, и, собственно, ходил по цехам. Из КНАПО просто не вылезал в свое время, из цехов. Так вот, станки у нас немецкая, франко и так далее, ну, как говорили когда-то, капиталистические. Срочно восстанавливается танкостроение, срочно. Некрасивые проекты, связанные с роботизацией. Это вообще все замечательно, конечно, очень красиво. И ребята, юноши бледные, со взором горячим, нам необходимы станки. От прессов до водорезки, лазерной резки. Он как летные станки вообще называют. Грохотов есть такие станки тоже. Систем для стапельной сборки. Оно должно быть все российского производства. Потому что это есть основа. Это то, что в свое время разрушили, тогда, когда уничтожали Советский Союз, в Ижевске. Там было опытное станкостроение. Я специально не прикажу на оборонной области, какие там станки. Я могу. Я знаю, какие станки. Я знаю, где, на каких мощностях производятся патроны в том числе. Знаю. Поэтому вот это тоже очень важная часть экономики. Потому что она сразу двойного назначения. Да-да, двойного. Тогда, когда мы закупали за рубежом, по несчастью, станки для Супер-Жет-100, а в то же самое время эти станки пошли на истребители. Я специально не говорю, какого поколения, что меня никто ни в чем там не обвинял. Вот так. Поэтому еще одна очень важная вещь в экономике – это внедрение фундаментальных открытий. Я понимаю, времени мало, мы уже заканчиваем, но тем не менее отмечу. Да, я знаю не только то, что связано с производством орешника, но, допустим, есть технологии, и я знаю, кто является их носителем, которые способны метеориты двигать в космосе. Я знаю, что этим людям не даются денег. А это тоже экономика, опытная, экспериментальная, направленная на развитие. Но вот тут внедрение этих вещей и целесообразность продвижения того или иного проекта экономического во имя интересов обороны страны тоже необходим очень жесткий контроль. Я уверен, Андрей Ирович, сейчас руки до этого дела дойдут. Но, так говоря откровенно, смотрите, не нужно там нам три проекта лазера. Я на самом деле имею в виду не лазеры, но специально говорю так, чтобы все-таки опять-таки ничего не разгласить. Нам достаточно одного проекта, в который вложимся так, чтобы завтра он был на фронте. Это касается некоторых других видов вооружения, областей, которые я не буду разглашать, но намекну вам, что понимаю, о чем я говорю. Вот это все экономика. Экономика – основа всего. Я все сказал.
Александр Германович, один из вопросов был на тему условий переговоров с Киевом. Как вы считаете, Владимир Владимирович сказал о том, что у нас пока нет предварительных условий. Понятно, что какие-то условия появятся, когда уже точно будет понятно, что эти переговоры состоятся, их никто не сорвет и так далее. Как вы считаете, какие условия будут с нашей стороны в переговорах с Киевом?
Условия наших переговоров с Киевом были озвучены Верховным главнокомандующим еще в феврале 2022 года. На мой взгляд, они с тех пор ни разу не поменялись, о чем Дмитрий Песков говорил, ждал много раз, не только он. Это денацификация и демилитаризация. Это база. То есть не должно быть никакого тяжелого вида вооружения на территории Украины и никакого намека на нацистскую идеологию. Я к этому прибавлю, наверное, отсутствие НАТО. Это тоже было заявлено много раз нашим верховным. То есть НАТО не должна, это женского рода организация, претендовать на территорию Украины. В каком бы виде она бы ни осталась, то есть я не знаю, что будет делать освобожденный украинский народ, как он будет голосовать, за какие союзы, вхождение куда и во что. Но, допустим, какая-то часть Украины или вот все то, что не наша территория, а сейчас все-таки у нас оккупанты стоят на нашей территории, 30% Запорожья, 30%, соответственно, так сказать, и Херсонской области, и Донбасса приблизительно там тоже 30-31% оккупирован. Но вот на той территории, которая является исконной Украиной, какой там что изберут себе, но тем не менее, это по-любому не должно быть частью Североатлантического альянса. А между тем, об этом упорно идет речь. Со стороны Запада, со стороны Рюте, нового генерального секретаря НАТО Марка Рюте, со стороны других деятелей. То есть есть некая непримиримость позиции, полный конфликт в нашем понимании мира и в понимании мира тех, кто поставляет оружие Украине. Если говорить про сам незаконный Украине, абсолютно незаконен, так вот там от так называемого этого Михаила Подоляки и до все вещают одно и то же. Только на условиях Украины возможны переговоры. То есть они возможны никогда. Условия Украины мы себе представляем, хотя я вообще-то поставил бы вопрос, Верховный это сделал, тоже между строк. на своем ответе на вопросы, беседе с народом, о том, что это такое, когда подоляка или просроченный наркоман начинает говорить «условия Украины». Они не представляют Украину. Их никто не избирал, они нелегитимны. И мало того, правильно сказал Владимир Владимирович, не меньшая часть украинского народа проживает сейчас на территории России, чем, по-моему, на самой Украине. У нас украинцев этнических сколько угодно. И я тут вот вообще-то несколько далее поставил бы вопрос, а, кстати, его никто еще не ставил. Я считаю, что русский народ в качестве части вот этого нашего единого сверхэтноса, о чем говорил президент, русские, белорусы, украинцы, три великих народа, которые образуют некое общее такое образование сверхэтнос. Это было сказано еще до начала специальной военной операции, данные все разъяснения президентом. Ну так вот, если русский народ чувствует свою ответственность за судьбу своих братьев, он должен Западу привлечь счет за уничтоженный украинский народ. Не только за наших военных, а вот за тот миллион украинских смертей на фронте личную ответственность несет Борис Джонсон. Лично. Он виноват. Личную ответственность несет американский генерал, белгородский мясник Антонио Агута, мясник белгородской елки детской, который сейчас едет в Киеве. Он командует украинскими войсками. Что там забыл этот генерал? Там-там, самый настоящий. Он личную ответственность несет, но является военной целью на уничтожение. Первый, причем, приоритет. У него не может быть никаких, простите, тут императивов. Он не является вообще украинцем. То есть он не может в данном случае сказать, что кто-то его неправильно воспитал в школе или что-то еще. Это нацистичи, которые прибыли для того, чтобы убивать наш народ. Украинский и русский. Потому что их цель – это уничтожение, в том числе, украинского народа. И Россия должна поставить вопрос о геноциде украинского народа силами натовской вот этой всей сволочи. И только так можно добиться правильного понимания вот этого нашего диалога между великих народов, образующих наше цивилизационное пространство, насколько я понимаю. Поэтому достижение переговорного процесса или фазы возможно в такой случае абсолютной слабости НАТО, абсолютной слабости, стратегической слабости. И до нее, к сожалению, еще очень далеко. Очень далеко. Потому что если они закрепятся на правом берегу Днепра, и это будет повторение той пьесы, которую они разыгрывали много раз в историческом прошлом, то это будет означать немедленно создание вот этого милитаристского псевдо- или квази-государства, где мамки будут рожать детей для того, чтобы они одевали дальнейшую форму и шли умирать на фронт. И это будет излюбленная тактика англосаксов – стравливать между собой индейцев. Поэтому мы, по-любому, пока еще очень далеки от реализации этой цели. Переговоры невозможны. Невозможны. И тот дьявол, который нам противостоит, великолепно понимает, что есть еще и социальная составляющая. Люди в окопах не могут отнестись хорошо к подобному процессу, пока они не почувствуют сами морально. У нас люди высоко моральные. Они, каждый из нас имеет в голове Бога в сердце своем почему. И великолепно знает, где правда и где неправда. Так мы устроены. Мы, вот, люди, живущие здесь, в нашей цивилизации. И люди, которые свои жизни на фронте кладут, о чем президент много раз упоминал, с этого начал, как вы помните, даже разворот флага был, да, наших мурпехов. Так вот, эти люди, которые там действительно голосуют своим оружием за нашу страну, за нашу цивилизацию, да, ну как они могут отнестись к тому, что завтра скажешь, все, ребят, разрядили автоматы, оставили железо стреляющее, пошли по домам. Все нормально. А с той стороны вырастет чудовище. Оно там и есть, оно, кстати, не умирало еще. По этому поводу, мне кажется, что насчет условий действительно прибавить нечего, но фраза Владимира Владимировича «мы открыты диалогу постоянно, но в Украине есть конституционная норма, закрепленная лично просроченным Зеленским о запрете на переговоры с Россией», эта норма им препятствует. Но это не изуистская наша позиция, мы действительно открыты. Но мы же не пойдем против своих интересов, правильно? Не пойдем. А кто, какая-то страна шла когда-то против своих интересов? Что от нас требует? Нет. А я к этому еще добавлю одно. Это уже будет, опять-таки, мой субъективный подход, даже как насчет того, чтобы взыскать с Запада за гибель украинцев, украинского народа, за геноцид украинского народа. Есть еще одна моя позиция. И она соответствует полностью духу заявления Верховного главнокомандующего, министра обороны и нынешнего, прежнего. Так вот, смотрите, у нас есть линия безопасности, ну, глубина безопасности чем диктуется? От наших границ, которые сейчас оккупированы натовцами, потому что я считаю, что вообще это не ВСУ, это уже НАТО во все воюет. Так вот, от наших границ надо отложить расстояние, соответствующее прилету их ракет. Их ракет. Те самые, которые, как говорят, конвенциональные, conventional, ну это русским нормальным языком, классические виды вооружения, нормальные образцы, не стратегические. Так вот, смотрите, а по Торопцу дверь ударила, по моим подсчетам, ракета «Джаз», которую назвали зачем-то «Поляница». Ну, ясно, зачем. Чтобы трусливо скрыть, кто реально это сделал. Сделал это американская военщина. Дальность этой ракеты 1000-1100 километров. Боевая часть 500 килограмм. Замечательно, ребята. Вы очень правильно сработали. Конечно, безобразно. Все понятно. Преступление. Но почему замечательно? Очень просто. Освобождаем полностью наши области, наши пяди и крохи. И от нашей границы откладываем 1000-1100 километров на запад. Это минимальная зона безопасности, которая нами должна быть освобождена. Это просто логика жизни. Так живут абсолютно все. Я не знаю государств, которые живут бы иначе. То есть не должно быть в этом периметре ничего того, что не было подконтрольно нашей армии. Потому что это опасно для наших границ. А что, когда Израиль увеличивает пространство на голландских высотах, которое считает себя подконтрольным, он другой логик руководствуется, той же самой. Израиль никто на санкции не сажает. Но у них есть своя логика. Они говорят, у нас там поселение. А с другой стороны, пришла оппозиция вооруженной власти в Сирии. Вообще мы не знаем, что это за люди. У них арсеналы в руках оказались. А у нас граждане, мы их кровь ценим и любим, бережем. Родная армия меня бережет. Но российская армия явно бережет тоже свое население. Поэтому логика наша должна соответствовать любой логике вот этих наших всех. Не совсем или вовсе не друзей. Поэтому 1000-1100 километров, никаких гвоздей. И давайте смотреть, где это 1000 километров пройдет. По какому такому периметру. Мы сразу окажемся с вами где-то в районе уже не центральной, а даже ближе к западной Украине. Вот так. И никак иначе.
Александр Германович, большое вам спасибо за это небольшое, но очень глубокое резюме к прямой линии Владимира Владимировича Путина. Вы смотрели канал «Радио Аврора». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был военный эксперт Александр Германович Артамонов. До свидания.
До свидания. Будьте здоровы.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.